Лучшие художественные произведения о Дагестане, Кавказе и исламском мире в рубрике «Золотая басма». Каждый день на радио «Ватан». «Золотая басма». Читаем книгу.
Расул Гамзатов. «Мой Дагестан». Книга первая. Кто из дагестанцев не знал огромной папахи Сулеймана Стальского, его тяжелого тулупа из душистых овечьих шкур, его легких чарыков, сшитых из телячьей кожи? Я думаю, не только дагестанцы не могли бы представить себе Сулеймана без чарыков и без папахи. И вот Сулеймана Стальского наградили орденом, и Максим Горький назвал его Гомером 20 века. И Сулеймана вызвали в Москву. И в Москве встретился с ним один дагестанский министр. «Ай-яй, дорогой Сулейман», — сказал министр поэту, — «нельзя вести себя в Москве, как в ауле. Эту форму тебе придется сменить». По поручению дагестанского правительства был сшит для Сулеймана бастоновский костюм. Ему принесли также новые туфли, шапку-ушанку и зимнее пальто с каракулевым воротником. Сулейман пересмотрел каждую вещь в отдельности. Пальто, распахнув, подержал на весу. Туфлями постучал подошву о подошву, затем все кое-как свернул и уложил в чемодан. «Спасибо, хорошие новые вещи. Как раз в пору моему сыну Мусаибу. Я же хочу остаться Сулейманом. Свое имя не хочу променять ни на костюм, ни на туфли. Мои чарыки обидятся на меня». Эту приверженность даже к внешнему проявлению самобытности очень ценил в Сулеймане мой отец. Из записной книжки. Сыновья Сулеймана много раз пробовали научить своего отца грамоте. Сулейман всякий раз начинал со старанием, но потом он откладывал бумагу и говорил: «Нет, дети, как только я возьму карандаш в руки, стихи сразу от меня убегают. Потому что я думаю не о стихах, а о том, как нужно держать этот карандаш». Из записной книжки. Эфенди Копеев был другом Сулеймана Стальского. Он же переводил его на русский язык. Эта дружба вызывала зависть мелких и никчемных людей. Они старались унизить Копеева в глазах прославленного поэта или даже оклеветать его. Они говорили Сулейману: «Ты не умеешь читать по-русски, а мы знаем, что Эфенди Копеев, когда переводит, портит твои стихи. Где хочет, он добавляет, где хочет, сокращает, а многие стихи переделывает по-своему». Однажды, во время неторопливой беседы, Сулейман завел разговор. «Друг», — сказал он, — «я слышал, ты бьешь моих детей». Эфенди сразу понял, о чем идет речь. «Твои стихи не дети твои, Сулейман. Они — это ты сам, Сулейман Стальский. В таком случае я, старик, заслуживаю еще большего уважения, чем дети». «Но что для тебя важнее, Сулейман? Количество строк в стихах или стиль и дух? Вот перед нами стоит вино. Если оно выдохнется, то его почти не убудет. Но оно не будет уж тем вином, которое мы пьем и которым наслаждаемся. Дело не в количестве вина, но в его аромате, во вкусе и в крепости. Ты прав, это важнее всего». Так в действительности и получилось, что Сулеймана Стальскому, русскому читателю, дал Эфенди Копеев. Из записной книжки. «Никак не подберу ключ к стихам твоего отца», — жаловался мне Эфенди. Гамзата Цадаса он тоже переводил на русский язык. «Твой отец со своим замком. Думаешь, что он смеется, а на самом деле грустит. Думаешь, что он расхваливает, а на самом деле иронизирует, даже издевается. Думаешь, он бранит, а на самом деле хвалит. Все это я понимаю, но передать по-русски еще не могу. Я могу передать его поэтические приемы и смысл его стихотворений, но мне нужен сам Гамзат, живой, каким мы его знаем. Ведь именно таким его должны узнать все читающие по-русски. Как будто бы он похож на всех остальных людей, но все же его не спутаешь ни с одним человеком. Таким же должны быть и стихи поэта». Из воспоминаний. Теперь меня знают в ауле как поэта Расула Гамзатова. А было время, знали как Растяпу и Неряху. Я делал одно, а думал в это время о чем-нибудь другом. И получалось, что рубашку я надевал задом наперед, пуговицы у пальто застегивал неправильно, да так и выходил на улицу. Шнурки у ботинок не завязывал, а если завязывал, то так, что они тотчас развязывались. В то время про меня говорили: как могло получиться, что у такого опрятного, аккуратного и спокойного отца мог родиться такой суетливый и неорганизованный сын? Кто из них стар и кто молод? Тот ли, кто забывает завязать шнурки, или тот, кто ничего никогда не забывает? «Да», — отвечал я на эти досужие рассуждения, «я взял себе старость отца и отдал ему свою молодость. В самом деле, мой отец до конца был подтянут и легок, как юноша, и внешне, и внутренне он был всегда собранным, дисциплинированным, точным. Все в ауле знали тот час и ту минуту, когда мой отец, надев тулуп, подымался на крышу сакли. По этим выходам отца на крышу можно было проверять часы. Один молодой аулец писал из армии своим родителям: «Мы встаем рано, нас будет в то самое время, когда Гамзат подымается на крышу». Если кто-нибудь хотел встретиться с Гамзатом утром, то знал, в какой час и в какую минуту нужно быть на дороге, ведущей в Хунзах. Гамзат, идя на работу, выходил из дома всегда в одно и то же время. Люди знали про него все. Знали, до какого места он поведет коня в поводу, а потом уж сядет в седло. Знали его простую черную рубашку, его брюки-галифе, его сапоги, которые он шил сам и собственноручно чистил каждое утро. Они знали его пояс, его аккуратно подстриженную, но ни разу не бритую бороду, знали его папаху, которую он носил как-то очень строго. Каракуль на папахе был не очень круто завит, но, с другой стороны, не очень космат. Был образ отца, и все, что отец носил, все, что он делал, удивительно шло к этому образу. И трудно было представить себе что-нибудь другое в одежде, в поведении Гамзата. Он и сам не любил никаких перемен. Когда одежда изнашивалась и нужно было обзаводиться новой, он искал точно такую же. И хотя новая одежда шилась по той же мерке, по той же выкройке, все же в первые дни отец чувствовал себя в ней неловко и стесненно. Однажды у него перетерся и оборвался ремень. Ничего не стоило купить новый, но Гамзат тщательно сшил привычный пояс и носил его еще некоторое время. Он не был жадным, и деньги у него водились. Но ему жаль было расставаться с тем, к чему он привык. В конце концов ремень оборвался снова, и отцу пришлось купить новый. Все же и к новому ремню он пришил пряжку от старого. Свою папаху он всегда гладил, как живого ягненка. Если уж он дорожил своим привычным ремнем, то как же он дорожил папахой? Летом 41-го года, когда началась война, правительство Дагестана настояло, чтобы отец переселился с гор в Махачкалу. После прохладного высокогорья в городе ему показалось душно и жарко. Одежда, пригодная для высокогорья, стала обременительной в разогретом городском воздухе. Особенно не по климату оказалась папаха. Отец пробовал примерять разные шапки и шляпы, но они сразу настолько меняли весь облик Гамзата, что он отбрасывал их в сторону, несмотря на то, что мы, дети, очень уговаривали отца. Так и ходил Гамзат по Махачкале с папахой в руке. Иногда надевал, иногда снимал, но не расставался с ней ни на минуту. Даже такое бедствие, как война, может сделаться привычным, и жизнь входит в свою, пусть новую, пусть военную, колею. Отец снова стал временами уезжать в горы. Как свободно ему там дышалось! С каким наслаждением носил он там свою неизменную папаху! Отец мой никогда не курил, но такое же или даже еще большее наслаждение он находил в других мелочах жизни, не говоря уж, конечно, о главных радостях, о радости творчества, о радости любви к родному краю.
Радио «Ватан» представляет культуру и традиции народов Дагестана, а также всего исламского мира в литературной рубрике «Золотая басма». Читаем книгу.